Суббота, 30 июля 2022 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через 4 минуты историческая рубрика «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина будут говорить о книге Натали Саммерс «Амнезия». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен знаменитому парижскому миму, придумавшему современный образ Пьеро. Его имя – Жан-Гаспар Батист де Бюро. Тема выпуска рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея» за театральными кулисами. Итак, мы начинаем. После музыкальной паузы встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли.
Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Что бы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он отдышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Что бы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 30 июля 1898 года в Москве была открыта первая городская канализация. Открытая насосная станция осуществляла перекачку городских сточных вод на Люблинские поля, где были оборудованы химические и биолого-бактериологические лаборатории. Сточные воды проходили почвенную очистку и использовались для орошения и выращивания растений. Хотя первые водосточные каналы в Москве появились еще в XIV веке, к концу XIX века в городе не было канализационной системы для отвода бытовых стоков. Вместо нее существовала вывозная система. Нечистоты скапливались в выгребных ямах, представляющих собой деревянные срубы, обмазанные глиной, чтобы не допустить загрязнения воды и почвы. Но зачастую горожане спускали отходы в водосточные трубы и естественные водоемы. Первый проект создания системы городской канализации был представлен в городской думе в 1774 году инженером-гидротехником Михаилом Поповым. Он предлагал построить в границах камер Калежского вала канализацию, способную обеспечить прием хозяйственно-бытовых и дождевых стоков. Рассмотрение проекта затянулось на 13 лет. Первоначальный вариант был очень дорогим, и в результате в 1892 году был принят другой проект, более выгодный с экономической точки зрения. Канализацию предложили устроить по раздельной сплавной системе. Хозяйственно-бытовые и фабричные стоки попадали в канализацию, а атмосферные воды напрямую в водосток, а затем без очистки водоемы. 5 лет спустя первая очередь московской канализации была запущена. К системе было подключено более 200 домовладений. 30 июля 1935 года британское издательство Penguin Books выпустило первую книгу так называемого формата paperback, который совершил революцию в издательском деле. Книги с картонной обложкой, в которой торцом вклеивались книжные блоки, предложил выпускать основатель издательства, сэр Алан Лейн. Дешевизна таких книг была обусловлена исключением из процесса производства переплета книги, что обеспечило массовые тиражи продукции. Покетбуки или карманные книги стали пользоваться популярностью не только из-за своей цены, но и из-за удобства для чтения. Алан Лейн также предложил продавать книги в магазинах рядом с мелкими товарами первой необходимости. Особое внимание издательство уделяло дизайну своих книг. Яркие обложки выделялись на прилавках. Цвета также говорили о жанре литературы. Оранжевые книги – художественная литература. Зеленые – детективы. А темно-синие – биографии. Издательство «Пингвин» стало невероятно успешным. За 25 лет работы было продано около 250 миллионов экземпляров. А 30 июля 1818 года в Торнтоне, графстве Йоркшир, родилась английская писательница, одна из трех знаменитых сестер Эмили Бронте. Эмили была пятым ребенком из шести. Двое ее старших сестер, Мария и Элизабет, умерли от туберкулеза в подростковом возрасте. Дети в семье Бронте не ходили в школу и получили домашнее образование. Семья жила очень уединенно. В отличие от своих сестер, Эмили все же получила образование. В раннем возрасте полгода училась в школе в Ковенбридж, а затем в Роухетской школе, когда ей было 17, и еще 9 месяцев она провела в пансионате Эже в Брюсселе. В 1837-м Эмили получила работу гувернантки в школе Лоу-Хилл недалеко от Галифакса. Но покидать свой дом она не любила и вскоре вернулась обратно. Как и ее сестры и брат Бренуэлл, с раннего детства Эмили начала писать. Вместе с сестрой Энн они писали стихи и истории о вымышленном мире Гондол. Самым известным произведением Эмили Бронте стал ее единственный роман «Грозовой перевал», завершенный в 1847 году и опубликованный под псевдонимом Элис Белл. Год спустя Эмили Бронте умерла. При ее жизни «Грозовой перевал» остался практически незамеченным, но впоследствии он принес ей мировую славу, сделав ее классиком английской литературы. Так этот день изменил мир. А вот как его изменить день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
А сейчас музыкальная пауза по поводу. Сегодня отмечает свой день рождения британская певица, композитор, музыкант-мультиинструменталист, командор Ордена Британской империи, умница и красавица Кейт Буш. Нестандартная, неформатная певица, она оказала существенное влияние на последующие музыкальные поколения.
For her men in uniform to carry home.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, как мы знаем, сюжет с потерей памяти не нов. Но вот чтобы память потерял подросток, как это случилось в повести современной французской писательницы Натали Сомерс «Амнезия. Дневник потерявшего память», ход в подростковой литературе крайне редкий. Герою повести Ромену 15. После несчастного случая он не знает, кто он и что с ним происходит. При этом каждый из окружающих его людей в этой истории может помочь ему вспомнить и понять, что произошло, но также любой из них может навязать ему свою версию не только прошлого, но и настоящего. Как будут развиваться события? С какими трудностями придется столкнуться Ромену? И чем все завершится, нам сейчас расскажет Наталья Михайловна. А мне осталось только добавить, что Натали Сомерс – автор более 60 книг для подростков и лауреат многих престижных литературных премий. Пожалуйста, Наталья Михайловна, история-то эта очень серьезная.
Несомненно. Если прежде в литературе подобные сюжеты развивались больше в фантастике, то в наши дни писатели как раз часто обращаются к этим сюжетам, причем писатели, которых можно назвать реалистами. Не так давно мы рассказывали о книге «Рестарт», где 14-летний подросток после аварии, случившейся с ним падения с крыши, потерял память и, так сказать, вот, возможность начать жизнь по-новому, интересно тем, что человек выберет. Пойдет ли он прежней дорогой или он какой-то новый путь, вот действительно рестарт. Здесь же, в отличие от предыдущей книги, о которой я сейчас говорила, нашему герою 16 лет, как он пишет: «Похоже, у меня через месяц день рождения». Я говорю «похоже», потому что всю эту информацию мне сообщили они. А еще так написано в моем паспорте. Если, конечно, это мой паспорт, поскольку я с трудом узнаю себя в парне с бандитской физиономией, который смотрит с фотографии. Потребуется некоторое время, чтобы мы привыкли друг к другу, я и мое отражение. Поэтому я начал вести дневник, чтобы привыкнуть к себе, узнать себя, восстановить себя. Кстати, это еще одна интересная тема, которую мы регулярно затрагиваем в наших программах. Дневник, что начинают вести по каким-то собственным внутренним причинам подростки или старшеклассники. Что называется, дневник для самого себя, чтобы самому себе что-то сказать, самому себе иметь возможность вступить с самим собой в диалог, самовыразиться, о чем-то порассуждать или проследить какую-то тенденцию. И это замечательно, потому что действительно традиция ведения дневника постепенно восстанавливается. И сейчас, да, в основном его, конечно, ведут в компьютере, это понятно, в трубке и так далее. Но неважно, где ведется дневник, важно, чтобы человек эту привычку в себе взрастил. И тут, собственно, за счет вот этого дневника мы знакомимся с сюжетом, с тем, что произошло. Когда мы читаем: «С моего рождения прошел день, 2 часа и 53 минуты», то мы понимаем, что вот этот почти 16-летний парень так именно себя и ощущает. Он не помнит своих предыдущих 16 лет. И когда допустим, он видит мужчину и женщину, застывших около его кровати, следящих за тем, как дрогнули его ресницы, как он открыл глаза, как он начал шевелиться, и он слышит: «Ромен, я же твоя мама, от шока я потерял дар речи. Эта женщина не могла быть моей матерью, так не бывает. Ее лицо выглядело совершенно незнакомо. Я видела ее в первый раз в жизни, она точно спятила». Причем ситуация эта не штатная, так вот именно потеря, полная потеря памяти, даже о самых близких людях, отце, матери. Мы слышим разговор с врачом, тет-а-тет, и когда молодой человек отвечает, что он действительно не помнит ничего ни про себя, ни про родителей, ни про дом, ни про лицей, врач говорит ему: «Ты верно шутишь? Снова здорово. Видимо, меня ждет карьера успешного комика. С одной оговоркой, я отвечал искренне». Эта ситуация ставит человека, в общем, в такое трагичное положение. Он абсолютно одинок. Он никого не помнит, он ничего не знает о себе, и, в общем-то, он может быть веселой игрушкой для манипуляторов. И на самом деле сюжет раскручивается так беспощадно, и выясняется, что вот этот старшеклассник лицея, туда он возвращается, естественно, достаточно быстро, выясняется, что зловещее преследование, которым окружили его одноклассники, группа одноклассников, ну, с предельно ясной целью вымогать деньги. Вот, собственно, это и привело его к той травме, что, опять же, закрутилось в результате такой нешуточный сюжет. И надо сказать, что здесь происходит полное переосмысление ситуации нашим героям по той простой причине, что он в какой-то момент действительно вспоминает, что с ним произошло, причем в самый драматичный момент, разумеется. Он все вспоминает, и от этого ему становится только больнее. Он полностью ощущает свое одиночество. Но все не так трагично на самом деле. Я имею в виду последующие события, потому что действительно Ромен узнает в некоторых одноклассниках своих друзей, точнее, он обретает своих друзей. Другой вопрос, как сложно ему становится с родителями. Это, в общем, такая скрытая метафора, касающаяся того, как подросток становится молодым человеком. И если раньше он был подающим надежды музыкантом, и вот-вот конкурс такого серьезного масштаба, и отец поставил все на карьеру сына музыкальную, то сейчас это нашего героя беспокоит гораздо меньше, чем, вероятно, беспокоило его до всей этой истории. И скорее у него открылись глаза на мир, скорее он почувствовал себя 16-летним. Да, цена дорогая, безусловно, но он стал свободен, он стал внутренне свободен, независим от таких максимальных требований, касающихся какого-то специального обучения. Собственно, этой теме тоже посвящены ряд книг. Мы не так давно рассказывали с Еленой Васильевной пару таких сюжетов занятия музыкой вот на уровне уже серьезных претензий к будущей карьере, надежды на будущую карьеру. И это действительно сложно. Это не каждому нужно. И нужно вовремя это понять. Вот с нашим молодым человеком примерно это и произошло. Он действительно нашел друзей, он начал понимать сам себя, и он начал понимать, собственно, своих родителей в какой-то степени. Наконец-то. Хотя, конечно, дистанция, безусловно, останется надолго. Это не веселая книга, но она проблематичная. И, конечно, старшеклассникам она будет очень интересна, так как, собственно, вот целый веер характеров, аспектов школьной жизни там разворачивается совершенно серьезно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной французской писательницы Натали Сомерс «Амнезия. Дневник потерявшего память». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
меня отсюда, человек с крыльями. Я хочу найти рельеф и следа на воде. Мне когда-то было слово, я его выменял, а сейчас так много слов, но все не те. Только слышу, как спускаются на крыши люди или же высшие. Что не ново, они несут нам слово позабытое, потерянное временами между нами бывшее. А теперь кто мы друг без друга? Меня отсюда верою в светлое, страшно в одиноком лифте жизни в темноте. Мне б найти без грима лица черные, белые. Я все время вижу маски, все не те. Только слышу, как спускаются на крыши люди или же высшие. Что не ново, они несут нам слово. Потерянное время нами, между нами бывшая. А теперь кто мы друг без друга? Ночь да на узкий балкон подышать никотином, оставляя себя на постели лежащего навзничь. В коридоре у двери входной только пара ботинок. На всякий случай я не запираюсь на ночь. Вдруг захочется выйти куда-нибудь и не звенеть ключами, чтоб не будить того, кого уже долго нету. Я курю на балконе пустыми-пустыми ночами и смотрю во след навсегда уходящему свету.
Журнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен знаменитому парижскому миму, который придумал современный образ Пьеро. Его имя – Жан-Гаспар Батист де Бюро.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! Образ грустного Пьеро знаком каждому еще с детства. Кто же не читал сказочную повесть Алексея Толстого «Золотой ключик», не смотрел фильмы или мультфильмы, снятые по этому произведению? Печального героя трудно с кем-либо спутать. Выбеленное лицо, белая рубашка с воротником жабо и большими пуговицами, широкие белые панталоны, остроконечный колпак или маленькая черная шапочка. Стоит ему только выйти на сцену, не произнося ни слова, и он тут же вызывает у зрителя легкую грусть. Этот персонаж французского народного театра возник еще в начале 17 века, а прототипом его послужил образ ловкого, решительного, добродушного, вечно попадающего в просак слуги Пердолино из итальянской комедии «Дель арте». Появлением же канонического образа страдающего влюбленного Пьеро мы обязаны великому французскому актеру-миму Жану Гаспару де Бюро, жившему в 19 столетии. Он родился 31 июля 1796 года в Богемии, в довольно бедной семье. Отец Филипп де Бюро был акробатом бродячего цирка, мать Катаржина Кралова – служанкой. В 1811 году вся семья перебралась в Париж. Здесь пятилетний Жан вместе со своим братом Францем стал актером театра «Фюнамбюль», что в переводе означает «канатные плясуны». Под сценическим псевдонимом «Батист» он впервые выступил здесь в образе Пьеро. В 1819 году с исполнением этой роли в пантомиме «Арлекин лекарь» к дебюро пришел настоящий успех. Дело в том, что актер изменил традиционный взгляд на комедийную маску Пьеро. Он наделил глуповатого мечтательного простака чертами грациозного, медлительного меланхолика, слабого, ранимого и романтичного. Глубокая эмоциональность, яркая пластика, выразительная мимика артиста придавала пантомимическим спектаклям особый, неизвестный ранее в уличном театре драматизм. Сохранив старинный фарсовый грим, лицо, осыпанное мукой, Дебюро ввел новый костюм – белые штаны, белая блуза с большими пуговицами и черная повязка на голове – облик, ставший всемирно известным. Успех и слава актера были настолько оглушительными, что имя Дебюро и Пьеро стали буквально синонимами, а его влияние на мировую культуру сложно переоценить. Пьеро стал одним из наиболее популярных персонажей не только в театре, но и в живописи, литературе, кино, на эстраде и в цирке. Под впечатлением от образа, созданного мастером, в разное время творили Всеволод Мейерхольд, Чарли Чаплин, Марсель Марсо, Вячеслав Полунин, Александр Вертинский. Творчеству великого мима посвящены книги и статьи Теофиля Готье, Жюля Жанена, Жорж Санд, а по пьесе «Саша Гетри» режиссер Марсель Карне поставил легендарный фильм «Дети Райка», рассказывающий об удивительной жизни Жана Гаспара Дебюро. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
De la lune, mon ami Pierrot, enjambe la fenêtre de Marie là-haut. Elle attend la folle et les bras ouverts dans la carmagnole. Dans la nuit d'hiver, au clair de la lune, Pierrot d'Amérique, en lunettes d'écaille, ah mon Dieu quel chic, chante sa romance, amour du printemps, quand il recommence, il s'y prend à temps. Au clair de la lune, la petite Anna va cueillir des prunes avec son tata. Son papa lui donne un morceau de chocolat. Oh, qu'elle est mignonne, la petite Anna. Au clair de la lune, mes amis m'ont dit, place de Pampelune, vous étiez jeudi. Et l'impératrice vous embrassait. Non, c'est une actrice du théâtre français. Ce fut une histoire unique à Paris. J'y gagnais la gloire, j'y perdis l'esprit. Car l'impératrice m'eût aimé d'amour, tandis que l'actrice ne m'aima qu'un jour. Au clair de la lune, théâtre guignol, juché sur la dune dans un si bémol. Tu chantes poète au gré des saisons, et tu perds la tête, qui donc a raison. Au clair de la lune, les oiseaux du ciel n'ont pas de fortune, ni ruche, ni miel. Ils déploient leurs ailes, ivres dans l'azur. Ah mon Dieu, quelles ailes par-dessus le mur. Au clair de la lune, ainsi va le temps tastoler. Quand la lune est brune, nous avons 20 ans. Quand la lune est blonde, nous n'avons pas tant.
ainsi va le monde depuis bien longtemps.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея». Тема ее сегодня звучит так – «За театральными кулисами». В оперном театре перед нами предстает особый мир, чаще не похожий на обыденную действительность. Но иногда авторы создавали произведения, в которых на сцене показывался сам мир театра, взаимоотношения композитора и драматурга, певцов, певиц, дирижера. И этот мир выглядел довольно неприглядно. Оно и неудивительно. В XVIII веке оперное предприятие превратилось в целую индустрию, в которой многое зависело от капризов исполнителей и публики, а не от воли композитора. В произведении выдающегося либреттиста XVIII века «Метастазио» импресарио прибывает с Канарских островов в Неаполь с целью ангажировать свою труппу «Примадонну». Он готов пригласить ее на любых условиях, но оба его визита заканчиваются неудачей. При обсуждении контракта Дарина выдвигает самые абсурдные условия, но импресарио готов на все, что настораживает подозрительную примадонну, и переговоры откладываются. А в одной из арий она и вовсе поет так: «Играть на сцене – жалкий удел, все равно серьезную или буфонную роль». В общем-то, так оно и есть.
Quando, quando, e il meglio d'un cantore.
звучала ария Примадонны из интермеццо «Импресарио» с Канарских островов Доминика Сари на либретто «Метастазио». А мы продолжаем нашу программу, и вот еще один сюжет. В 1786 году в венском Шонбруне было одновременно представлено целых два произведения, посвященных взаимоотношениям создателей оперного произведения. Это директор театра Моцарта и вначале музыка, затем слова Антонио Сальери. Дело в том, что император Иосиф II решил устроить музыкальные соревнования между двумя композиторами, и победа единодушно была присуждена Сальери. Опера Моцарта решена в жанре зингшпиля, в основе которого чередование разговорных диалогов и музыкальных номеров. Ее сюжет довольно незамысловат. Импресарио набирает труппу. Банкир готов поддержать его предприятие, если импресарио возьмет его любовницу. Она вместе с остальными актерами демонстрирует свои вокальные возможности. Они начинают ссориться, но все оканчивается благополучно. Итак, слушаем терцет из оперы Моцарта «Директор театра».
Diminuendo, decrescendo,
Только что звучал терцет из директора театра Моцарта. Ну вот, наконец, то произведение, которое в конкурсе получило первое место. Это опера Сальери, вначале музыка, потом слова. Ее содержание в точности соответствует названию. У композитора не хватает времени, чтобы написать новую музыку для премьеры оперы, которая должна состояться через 4 дня, и он решает использовать уже готовые сочинения, призывая поэта подогнать под него либретто. Маэстро кажется, что его музыка подойдет для любых текстов, и возвышенных, и смешных. Возникают проблемы и с певицами, которые привыкли выступать в определенных амплуа, строго серьезным или полностью комическом. В итоге оперные дивы устраивают целое соревнование и начинают петь одновременно. Итак, завершение нашей программы и будет звучать именно эта сцена. Она же напомнит о том, что опыты соединения разных стилей, как и разных смыслов, высокого и приземленного, во второй половине XVIII века иногда обретали довольно экстравагантные очертания. Звучит финал из оперы «Сальери», вначале музыка, потом слова. Я же ведущий Андрей Денисов, на этом прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч в эфире.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей. Во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева предлагает вспомнить музыкальный фильм Жака Деми «Шербурские зонтики». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский поэт, литературный и театральный критик, автор популярных песен и романсов Аполлон Григорьев. Завершит радиожурнал музыкальная рубрика звуковое пространство. До скорой встречи!